Добрый вечер всем слушателям Раменского радио. У микрофона Инна Долгова. Наша программа дальше продолжается в прямом эфире. У нас сегодня в студии заведующий онкологическим отделением Раменской центральной районной больницы, врач высшей категории Валерий Игоревич Дмитриев. Добрый вечер, Валерий Игоревич.
Добрый вечер.
Веду прямой эфир. Я, как вы уже поняли, режиссер программы Наталья Баракина, и телефон прямого эфира неизменный 46-393-27. Несколько слов о гости. Валерий Игоревич родом из Владимира. В 1988 году закончил Ивановский государственный медицинский институт, факультет лечебное дело. Интернатуру проходил в Раменской центральной районной больнице, ученик Михаила Васильевича Фомина. С 1989 года хирург-онколог, вот уже 26 лет. Заведующий отделением, 5 лет. Жена медик, врач-офтальмолог нашей центральной районной больницы. Дочь заканчивает интернатуру по специальности химиотерапевт. И вот такая небольшая у меня историческая справочка. Мне кажется, интересная. Онкослужба была создана Сталиным за 10 дней до окончания войны, 30 апреля 1945 года. Генералиссимус вызвал академиков и спросил их, какое направление медицины будет самым востребованным в послевоенные годы. И получил ответ, что главным последствием сильного горя, страданий и лишений станет рак. Есть предположение, что в мозгу человека есть центр, который контролирует деление клеток, а выводит его из строя, в результате чего начинается хаотичное деление клеток и начало рака – сильные эмоции. Поэтому уравновешенный и здравый взгляд на жизнь – это тоже один из способов профилактики онкозаболеваний. Да? Вы согласны с этим?
Да, абсолютно согласен.
Вот обо всем об этом и обо многом другом мы сегодня поговорим в прямом эфире. Звоните, пожалуйста, нам 46-393-27. Валерий Игоревич, ну, уже всем известно, что продолжительность жизни онкологических больных напрямую зависит от того, на какой стадии было выявлено заболевание. Помогает ли программа всеобщей диспансеризации? Как обнаружить заболевание? Вот если хочешь провериться, куда обращаться прежде всего?
Ну, естественно, чем раньше мы выявляем злокачественные новообразования у пациента, тем успешнее происходит лечение, тем дольше он живет. Он в нашей поликлинике проводится, естественно, всеобщая диспансеризация, даже вот нас, медиков, возраст, делящийся на три, заставляют проходить.
Угу. Что ж, хотя медики, тоже люди.
Тоже люди, конечно. Да. Хоть мы и не хотим, хоть мы и крутимся в этой, так сказать, стезе, но тем не менее диспансеризация все равно всеобщая, и проходить ее обязаны все.
Ну, я вас еще спросила о том, вот первые шаги, как поступить человеку, который хочет, ну, проверить себя на онкозаболевание? Ну, надо пойти к терапевту, да?
Надо пойти к своему участковому врачу.
Чтобы он дал направление на сдачу каких-то анализов, да?
Естественно. То есть в зависимости от симптомов, которые человек предъявляет своему участковому врачу, он проходит обследование необходимое. Это сдача анализов, рентгенография грудной клетки, при необходимости фиброгастроскопия, исследование желудка, либо толстой кишки, колоноскопия.
Вот помогает ли флюорография, маммография? Для женщин.
Ну, помогать она не помогает. Ну, вернее, она помогает выявлять заболевание.
Я имею в виду, да,
конечно.
Да.
То есть все женщины старше 40 лет обязаны проходить маммографические исследования раз в 2 года, а старше 50 лет, в принципе, это исследование должно быть ежегодное.
Как вы работаете с коллегами? Направляют ли к вам пациентов с онконастороженностью? Ну вот, например, гинекологи с папилломой вирусом, гастроэнтерологи с хроническими заболеваниями желудка, кишечника и так далее.
Да,
вот такая есть?
Да, естественно, конечно.
Как это происходит?
Существуют некоторые заболевания доброкачественные, которые, в принципе, очень часто могут переходить в злокачественное новообразование. Ну, происходит очень просто. У нас работает первичный онкологический кабинет в нашей городской поликлинике, где принимают у нас каждый день 3 доктора-онколога. И есть у нас врач-онкогинеколог Белова Татьяна Ивановна, которая принимает женской консультации. Угу. То есть к ним обращаются пациенты с подозрением на злокачественное новообразование, где они проходят положенные дообследования, а дальше при необходимости направляются либо к нам, либо в наш областной онкологический диспансер.
Проводится ли у нас генетический анализ на онкозаболевание, и насколько он точен?
Ну, у нас в Раменском районе такой анализ не производится, и в Москве, в федеральных центрах не во всех он производится. Ну, это дорогое удовольствие для пациента, поэтому...
Под ним подразумевается что? Что это передается по наследству, что ли, да?
Да, есть некоторые заболевания, которые, в принципе, могут передаваться по наследству. Один из них – рак молочной железы у женщин. Угу. Есть такой ген БРЦА, определяется. Угу. При наличии этого гена вероятность развития рака молочной железы очень велика.
Вопрос такой. По статистике Национального медицинского исследовательского радиологического центра имени Герцена увеличилась смертность от так называемого женского рака шейки матки и рака легкого. Вот как у нас с этим обстоят дела?
Ну, у нас обстоят дела, в принципе, тоже так же абсолютно, потому что, к сожалению, рак легкого выявляется на довольно-таки поздних стадиях, и лечение, ну, будем говорить честно и откровенно, не совсем эффективное. Хотя в последнее время разработано очень много химиопрепаратов, которые дают возможность достигать хорошего эффекта. Ну, с раком шейки матки обстоятельства примерно такие же, потому что, в принципе, очень часто женщины обращаются на поздних стадиях заболевания. Поэтому эффект от лечения достигается с трудом.
Значит, чем раньше, и проверяться женщинам надо уж не реже, как один раз в год,
да,
у гинеколога. Да,
обязательно. Ну и флюорография – это направлено на то, чтобы мы выявляли злокачественное образование легкого на более ранней стадии, но, к сожалению, не каждый человек каждый год делает флюорографию.
А вот существуют ли какие-то признаки, которые должны вызвать тревогу и обратиться к онкологу?
Естественно, существуют такие признаки, хотя наши онкологические заболевания зачастую маскируются под обычные банальные заболевания. Допустим, ну, взять тот же рак легкого. Угу. Ну, у нас очень много населения курильщики. Развитие рака легкого у курильщиков на 70-80% чаще, чем у некурящих людей, особенно это у мужчин. У женщин этот процент несколько ниже, конечно, но это тоже не приводит ни к чему хорошему. Ну, на что нужно обратить внимание? На, допустим, изменение характера кашля, появление боли в грудной клетке, отхаркивание мокроты, изменение ее характера и так далее. И если эти все изменения наступают, нужно бегом бежать к участковому врачу, делать обследование, делать рентгенографию грудной клетки, при необходимости бронхоскопию, исследование бронхов, и исключать онкологию.
То есть вот если этот кашель такой с мокротой и длительный,
Да. Не подающийся, так сказать, лечению.
То есть не простудный, а вот такой, который...
Да.
То это может вызвать... Спасибо. Вот рак опасен, да, тем, что вот симптомов-то особенно...
Особых симптомов,
боли,
к сожалению, нет
в начальной стадии, да, поэтому вот...
Ну, есть такая поговорка у врачей-онкологов: рак, он не болит. Если рак болит, то...
Уже поздно что-то
уже
делать.
Не поздно что-то делать.
Не поздно никогда, надежда всегда теплится,
Вопрос,
да?
В другом, что лечение тогда предстоит более длительное и более трудное.
Валерий Игоревич, вот есть такой термин «одногодичная смертность». Это когда человек умирает в течение года с момента постановки диагноза. Вот наблюдается ли сокращение вот таких людей или все-таки вот это частые случаи?
Нет, у нас наблюдается сокращение, если мне изменяет память, у нас за последний год этот процент на 1.5% уменьшился. Угу. То есть у нас в прошлом году была одногодичная летальность в районе 40 с чем-то процентов, точно цифру назвать не могу, в этом году меньше.
Угу. Угу.
Но это все зависит еще от того, как часто, и, вернее, раньше люди приходят к нам,
угу.
Всего лишь навсего.
Вот если очень сложные, ну, случаи у людей запущенные стадии болезней, вот, наверное, Москва помогает, Балашиха наша, да?
Да,
если... Куда еще можно послать человека, кроме нашей центральной больницы?
Ну, направляем мы.
Да.
Наше основное головное учреждение – это Московский областной онкологический диспансер. Ну и, соответственно, федеральные центры – это Институт имени Блохина на Каширке, Институт Герцена, лечебно-реабилитационный центр в Москве. Так что...
Вот давайте так вот, например, поговорим. Вот у меня обнаружен рак. Ну, предположим, ну, не знаю, ну, желудка. Тьфу-тьфу-тьфу.
Да.
То есть мне вот диагноз такой установлен. Он у меня, ну, может быть, там на начальной стадии. Хотя вот сколько стадий у заболевания рака?
Четыре стадии заболевания.
То есть четвертая – это самая последняя. То есть,
четвертая – это последняя.
Например, вот у меня рак желудка второй стадии. Опять вот. Как проходит лечение? Вот поэтапно, пожалуйста, вот расскажите. Что вот вы мне конкретно, как пациенту, будете рекомендовать, как действовать? Как меня будете лечить?
При первой, второй, третьей стадии болезни – это оперативное лечение, да. Хирургия. То есть вы приходите к нам,
да.
Поступаете к нам в стационар, мы готовим вас к операции, производим операцию. И дальше уже решаем, дальше решаем вопрос, нужно ли дальнейшее специальное лечение, как химиотерапия.
Так. Химиотерапия тоже проводится у нас в больнице?
Да, химиотерапия весь спектр химиотерапии проводится у нас в больнице.
Это лекарственные препараты,
лекарственные,
да?
препараты.
Хорошо. Если химиотерапия не помогла, следующая стадия лечения какая?
При раке желудка.
Ну, вы как врач, ну, посоветуйте дальше. Хорошо, но не рак желудка, что-то другое. Если не помогла химиотерапия, дальше.
Не, ну, заболеваний, злокачественных заболеваний очень много, и каждое заболевание имеет свою специфику лечения. Где-то мы применяем химиотерапию, где-то мы применяем оперативное лечение, где-то мы применяем радиологию.
Ну, вот я, да, вот про облучение вот хотела
то...
дальше, да?
Да. Да.
Вот есть специальные койки, вы вот перед этим говорили, у нас вот их нет, да, в нашей больнице?
В нашей больнице, к сожалению, нет коек радиологических.
Радиологических.
Да, мы направляем обычно своих пациентов либо в Люберец онкологический диспансер,
вот,
либо город,
угу.
То есть наш областной онкодиспансер в городе Балашихе,
угу.
Либо федеральные центры в городе Москве.
Угу. Ну вот мы говорили вначале о стрессе, что он может спровоцировать рак. Все говорят, что все болезни от нервов, да, такое какое-то вот общее уже. А что еще можно спровоцировать рак? Ну вот вы сказали курение, табакокурение. Что еще? Вот группы риска, вот так обозначите, пожалуйста.
Группы риска, ну, факторов, которые могут способствовать развитию злокачественных новообразований, к сожалению, очень много. Первое из них, первое место занимает питание. То есть любое ожирение или несбалансированное питание способствует развитию злокачественных новообразований.
Вот вы знаете, тоже, если тебя перебила, я вычитала, что некоторые мышки, если их скормить баночку шпрот мышки, мышка может заразиться раком.
Заразиться раком она не может, она может заболеть.
Ну, заболеть, да. Заболеть.
Ну,
питание,
да, потому что любые копчености, любая жирная пища, особенно животные жиры, они способствуют нарушению обмена веществ и развитию, в том числе, и наших злокачественных новообразований. То есть, в принципе, человек должен съедать в день не больше 75 грамм животного жира на круг, то есть, включая абсолютно все. Ну, естественно, это копчености, это нитраты, которые добавляют в колбасные изделия очень часто для того, чтобы был более приглядный внешний вид.
На колбасе уже скоро можно писать, как на пачках сигарет. Перечеркивать вредит вашему здоровью.
Ваш покорный слуга отказался от приема колбасы.
По-моему, уже многие. Уже многие.
Ну, кроме того, конечно, еще и это солнце, излучение. То есть мы, онкологи, не рекомендуем людям загорать, входить в солярии. Все это ведет, к сожалению, к раку кожи, который занимает сейчас одно из первых мест среди злокачественных новообразований.
Ну, вот табачный дым вызывает рак легких, да, полости рта, поджелудочной железы, почек, печени.
И мочевого пузыря.
Алкоголь.
И алкоголь тоже влияет очень сильно.
И пищевод, и печень.
Пищевод, печень, вы абсолютно правы.
Молочные железы, да?
У женщин, да.
У каждой девятой женщины появляется рак груди, вот по статистике. Но около 90% заболеванием в начальной стадии полностью выздоравливают.
Это абсолютно правильная
Обратитесь
цифра.
Обратитесь к нашим женщинам-радиослушателям. Что нам нужно делать, как следить за собой, чтобы вовремя обратиться?
Ну, я уже говорил об маммографическом исследовании. То есть женщинам после 40 лет необходимо дважды в год проходить маммографические исследования. До 40 лет этого делать не нужно. Это нужно делать только по назначению врача-онколога, потому что существуют у нас некоторые доброкачественные заболевания у женщин молодого возраста, которые необходимо дифференцировать со злокачественными новообразованиями. Тогда мы назначаем маммографию. До 35 лет это обычно УЗИ молочных желез, которые дают очень хорошие результаты в обследовании молочных желез. Ну и, естественно, женщина должна сама, заниматься,
да,
самообследованием.
И сама посмотреть, да,
то есть каждый день, ну не каждый день, конечно, но хотя бы раз в неделю она должна себя осматривать в зеркало, она должна себя осматривать пальпаторно, не появились ли какие-то новые образования в молочных железах, не изменился ли размер молочных желез, не появились ли какие-то на коже изменения в молочных железах. И либо в регионарных зонах, то есть подмышечных областях, надключичных областях не появились ли какие-то новые образования. То есть женщина должна, конечно, следить сама, в первую очередь, за собой.
Спасибо. Валерий Игоревич, пациенты с раковыми заболеваниями нуждаются в сильных обезболивающих, да,
да,
часто,
ну,
в препаратах. Как обстоят дела вот с обеспечением лекарств?
Ну, в последнее время особых проблем не возникает.
Улучшилось, да, потому
что были проблемы очень... Ну, это было связано даже не столько, сколько с наличием или отсутствием. Ну, наркотические препараты, к сожалению, являются наркотическими препаратами, и контроль за ними очень сильный. Поэтому иногда были трудности не то чтобы с выпиской этих препаратов, а с контролем выписки этих препаратов.
И вот эти рецепты, это было как-то очень долго выписывать, и в очередях люди простаивали.
Ну, в принципе, занимается...
У меня вот сестра с этим сталкивалась, у нее был муж, болел раком легких.
Пациенты, которые получают наркотические анальгетики, это, как правило, пациенты четвертой стадии. То есть эти пациенты уже наблюдаются даже не врачом-онкологом, а участковым врачом.
Да-да-да.
И выписка всех этих рецептов, назначение наркотических препаратов происходит участковым врачом.
Скажите, пожалуйста, вот отслеживаются ли как-то работающие на вредных предприятиях в нашем районе вот по онкозаболеваниям?
Ну да, раньше была служба цеховых терапевтов.
Да.
Я не знаю, как она сейчас сохранилась или не сохранилась. Угу. Работая ранее в молодости в онкологическом кабинете, то есть мы с цеховыми терапевтами очень часто встречались. И у нас ежегодно происходит сверка наших пациентов. И, ну, надеюсь, что она сохранилась, служба цеховых терапевтов.
Вы врачи, онкологи, не только врачи, но еще и психологи, правда, и психиатры, потому что помогаете пациенту не отчаиваться, надеяться на лучшее при установлении такого диагноза. Ведь это не всегда смертельно, правда?
Ну, это абсолютно не всегда смертельно.
Это тоже заболевание, которое...
Которые сейчас очень хорошо лечатся. И, естественно, в первую очередь, когда пациент к тебе приходит на прием, но приходит ко мне пациент уже, как правило, с диагнозом. не всегда злокачественно, приходят пациенты с доброкачественными новообразованиями, но тем не менее беседу всегда стараешься начинать с того, чтобы пациента как-то успокоить, и даже если он знает, что у него есть злокачественное образование, значит, ему нужно помочь, понять, что это излечивает.
Настроить его на борьбу.
Да, на лечение.
И вы должны быть вдвоем этим заниматься. Вы как врач, а он вам...
Абсолютно с вами согласен. Я вот уже на протяжении многих лет стараюсь не скрывать от пациента его диагноз.
Конечно.
И объяснить человеку то, что его болезнь может быть излечима. Если даже она неизлечима, то хотя бы создать ему достойную жизнь и на время лечения.
Спасибо. Валерий Игоревич, давайте поговорим немножечко о новых современных методах лечения, вот о разработке наших ученых. Я вот тут литературу почитала определенную, хотела бы вас поспрашивать, что такое таргентная терапия? Таргентная.
Ну, таргентная терапия у нас относится к той же лекарственной терапии. Угу. То есть это препараты, которые блокируют определенные рецепторы на клетке и не дают злокачественным клеткам развиваться, делиться дальше. Существует много сейчас препаратов по таргентной терапии, все мы их применяем, угу. И все пациенты...
То есть уже владеете этим, да?
Ну, мы работаем с ними уже давно.
А вот протонная терапия?
Ну, протонная терапия – это относится к радиологическому виду лечения, mm-hmm. То есть это облучение существует сейчас.
Ну, она, наверное, еще только начинает, да?
Нет, ну, естественно, она работает в федеральных центрах, у нас, к сожалению,
понятно.
Этого нет.
Нет, а я просто вас спрашиваю, да. Что, в общем-то, не обязательно же нам замыкаться только на центральной районной больнице, что вообще вы специалисты, нам интересно. А вот лучевая терапия бывает наружная и внутренняя, да?
Лучевая терапия бывает наружная, да, и внутренняя, да. Но в основном это касается внутренней лучевой терапии. Это пациенты с онкогинекологическими заболеваниями, такие как рак шейки матки, угу. Рак влагалища.
А что вот такое за инструменты? Гамма-нож, кибернож?
Ну, существуют эти инструменты, и гамма-нож, и кибернож, и лечится в основном это опухоли головы, опухоли мозга, опухоли поджелудочной железы.
Несколько слов про онкомаркеры.
Да, в последнее время наши пациенты думают, что онкомаркеры – это панацея в диагностике этих заболеваний. К сожалению, такого нет. Существует всего два онкомаркера, которые могут нам помочь в постановке диагноза у мужчин. Это простатический антиген, с помощью которого мы выявляем рак предстательной железы. И у женщин маркер SA-125, который нам помогает в диагностике опухолей злокачественных яичников. Все остальные, к сожалению, онкомаркеры не могут нам с достоверностью сказать, есть ли у человека злокачественная опухоль или ее нет.
Я вот тут тоже вычитала, вот монтируется у нас протонный ядерный ускоритель, который позволит точечно облучать опухоли легкого или головного мозга.
Да.
Здесь вот у нас в России, впервые в России.
Это, конечно, очень хорошо, угу. Потому что любая лучевая терапия направлена на уничтожение злокачественных клеток, но и в поле попадают и здоровые клетки. Если попадают здоровые клетки в поле, значит, мы получаем осложнение от лучевой терапии, чего бы ни хотелось. И чем точнее врач-радиолог напишет программу и облучение, тем меньше последствий для организма эта лучевая терапия будет иметь.
А вот еще ученые нашли несколько веществ, которые можно использовать в качестве ловушек для раковых клеток, циркулирующих в крови. Это вроде как будущий уже смертный приговор раку.
Дай бог, чтобы у нас это было.
А вот онкологические вирусы, их разрабатывают ученые, и они, попадая в организм, убивают пораженные раковые клетки. Вот сейчас идут исследования.
Ну, это пока все еще на стадии исследований. К сожалению, пока дойдет это до клинической практики, это проходит 10-15, а то и 20 лет.
Ну, какие-то все-таки подвижки есть, правда? Поэтому и надежда есть.
Если бы не работали наши ученые в этом плане, то мы бы не так успешно лечили злокачественное новообразование.
Тем более стрессов у нашего населения очень много.
Да, правда. Более чем достаточно.
И войны, и жизнь у нас бывает всякая, полосатая. В заключение я хочу, чтобы вы рассказали о вашем отделении, которое вы возглавляете. Хватает ли у вас специалистов по вашему направлению?
Ну, специалистов, как всегда, и не хватает. Ну, у нас отделение, наше отделение в нашей Раменской центральной районной больнице существует уже около 40 лет. То есть у нас сейчас первичный онкологический кабинет, где у нас работают 3 доктора, которые осуществляют прием всех пациентов, которые подозревают злокачественное новообразование, ну и, соответственно, ведут диспансерное наблюдение пациентов, уже имеющих злокачественное новообразование, пролеченное. Наше отделение на 55 коек. 2 года назад нас расширили. У нас было до этого 45 коек, но в связи с ростом онкологических заболеваний нас не хватает, к сожалению, да. С этого года еще у нас еще и 5 коек дневного стационара. Ну, не с этого года, они у нас работают давно. Специалистов у нас в отделении, кроме меня, 4 врачей. С этого года у нас работает врач-гематолог, который занимается отдельно гематологическими больными. Ну и кроме меня, 3 врача-хирурга. Это Сакаев Эльдар Рашидович, с которым мы работаем очень уже давно. Дадонов Михаил Михайлович, который закончил ординатуру, очень хороший специалист. И Фролов Михаил Геннадьевич, тоже врач-онколог с большим стажем. Вот наш коллектив, с которым мы работаем. Ну и, соответственно, у нас очень хороший набор медсестер, добрых, умелых, которые помогают пациентам.
Да, это очень важно.
И санитарочек, которые ухаживают за нашими пациентами.
Ну, спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо за то, что к нам пришли на эфир. Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что у нас был заведующий онкологическим отделением Раменской центральной районной больницы Валерий Игоревич Дмитриев. Версию прямого эфира читайте в газете «Родник», слушайте на сайте Раменского информагентства. Я желаю всем здоровья, не нервничаем, ведем здоровый образ жизни, правильно питаемся и вовремя проходим медицинские осмотры.
Я хочу добавить от себя, если можно.
Конечно, конечно, обязательно.
Онкология – это не приговор.
Не приговор.
Обследуйтесь, приходите, жалуйтесь докторам на свои болезни, проходите обследование. И дай Бог вам здоровья и всего наилучшего.
Спасибо большое. Передача наша продолжается. Не выключайте, вы слушаете Раменское радио.